Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обещание Бога исполнить все написанное в законе, пророках и псалмах для Иисуса. Практически здесь сосредоточена судьба Иисуса и судьба Церкви. Все то, что надлежит исполниться для Иисуса, Он глава тела Церкви, надлежит исполниться для каждого из нас в отдельности, при условии, если мы являемся органической причастностью тела Христова. И это очень свежее, постоянно доказывающее слово, обетование, которое вселяет определенную надежду, определенную радость. И, конечно же, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно, всему телу Христову, мы продолжим изучение молитвенного шедевра, выраженного в Псалме 143 и заключенных в нем ценностей, регламентирующих правовые отношения человека с человеком и человека с Богом. А вернее, правовые отношения человека-царя с Богом и с другими человеками, потому что Давид был помазанным царем, а посему в псалмах Давида описаны исключительно правовые отношения царя с Богом и другими человеками. Если мы откажемся рассматривать себя царственным священством, коим мы, по сути дела, и являемся пред Богом, и не будем изучать и вести себя так, как ведут себя цари, помазанные Богом, мы в конечном итоге потеряем статус детей Божьих или власть быть чадами Божьими. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать права помазанных царей и их цену, которую они призваны заплатить за право войти в свое царское наследие, освежим в своей памяти одно непременное условие, что войти в свое царское наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, помазанные цари могут исключительно только с позиции ученика. То есть любой царь должен быть учеником. Как только он перестает быть учеником, он перестает быть и царем. И согласно Писанию, ученик – это особое состояние человеческого сердца, настроенное на ученичество или внутренняя позиция волевого и активного смирения, выраженного в задействии всех своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, именно такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле как раз и активизирует и вызывает на себя благодать Бога и Агнца. Как написано во многих местах Писания, вот одно из них, Иакова 4, 6, 7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Отсутствие внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление Богу, которое по степени тяжести приравнивается к волшебству и к идолопоклонству. 1 Царств 15, 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Так что царское помазание можно потерять. Согласно Писанию, можно потерять и жизнь вечную, то есть мы можем быть изглажены из книги вечной жизни. А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в свое царское наследие и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать самих себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в предназначенное для него Богом наследие. А с другой, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь, в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, который в данном случае как раз и предписывает, и устанавливает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом во вхождение в свое призвание заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи является наша молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношений. Именно только такая молитва может дать Богу юридическое право на вмешательство небес в сферы земли. При всем этом позвольте напомнить одну деталь. Для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. Это не совсем одно и то же, хотя и то, и другое преследует Божьи цели. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А потому все планы Бога выполняются всегда, как в свое время, так и всегда на 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении нас, детей Божиих, выполняется не всегда в свое время и не всегда на 100%. Все уже будет зависеть от нас, насколько мы будем соработать с Богом. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Она достаточно глубока, и это поистине как художественный шедевр, потому что здесь заключены буквально стратегические молитвенные вещи, которые могут привести к нас к освоению нашего призвания. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоту руку Твою, избавь меня». «И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи». Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучные. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Согласитесь со мной, действительно потрясающий шедевр. Призвание, которое заключено здесь, является призванием каждого из нас в отдельности. Стратегия войти в это призвание является нашей стратегией. И Бог, которому мы служим, является нашим Богом. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили главные три аспекта – приход к власти над своим призванием, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе или о своем призвании. Он благодарил Бога за то, что он подчинил ему его народ, потому что в этом выражалось его призвание – прийти к власти над своим народом. И это нелегко. Затем он просил Бога о том, чтобы тот помог ему в противостоянии с сынами иноплеменными. И, наконец, он благословил свое наследие интересными благословениями, очень активными, которые буквально захватывают. Практически именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что эти три аспекта в первую очередь являются целью Бога и только потом целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего собственного призвания. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, являлась тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян. Находиться под властью филистимлян. Филистимляне – это не обрезанные, но этот народ жил непосредственно на этой земле, куда вошел Израиль. И прежде чем Израиль вошел туда, они освоили эту землю. Поэтому эта земля стала называться Палестиной благодаря филистимлянам. Филистия, Палестина. Когда мы говорим «Палестина», мы утверждаем, что там живут люди необрезанные, с необрезанным сердцем и с необрезанными устами. Именно эти люди и являлись угрозой для Давида. Чтобы мы поняли, они находились там. Когда Писание называет хананскую землю Ханааном, это опять-таки необрезанные люди. Только израильская земля говорит об обрезании. Израиль означает побеждающий в молитве с Богом, дающий возможность Богу в молитве помочь себе. Поэтому Иаков стал называться Израилем, а Палестина или Хананская земля – израильской землей. А посему слово «Ханаан» и слово «Палестина» не должны даже именоваться у нас. В каком смысле? Потому что они напоминают о наших врагах. Они напоминают о нашей плоти, о ее необузданности, о ее страстях и о том, когда человек падает ниц перед своей плотью и говорит «сердцу не прикажешь». Называя свои страсти, горящие, греховные, сердцем или любовью, называя похоть. Можно приказывать сердцу, когда вы взяли. Вот за это Давид и просил Бога и говорил, благодарю тебя, что ты привел меня к власти над своим призванием. Я хочу, чтобы мы увидели эту интерпретацию. В это время Израиль находился под властью филистимлян, но при всем этом вдруг признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. И вот что произошло тогда, 2 Царств 5:17 написано, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то есть Израиль признал над собою власть Давида, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. Мы знаем, что прообразно этой крепостью является Бог, или же, когда мы начинаем или обладаем возможностью и правом молиться Ему. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу право помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Пасти овец означает пасти чистое мышление, то есть чистые мысли, святые мысли. Но при этом эти чистые святые мысли не были продуктом его, а были продуктом его отца. Он пас овец своего отца. Согласно Писанию, благословить Бога со стороны человека – это удовлетворить и восполнить алканье и жажду Бога. И такой пищей, и таким питьем, которое могла бы восполнить жажду и алканье Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Но для этой цели Давиду необходимо было настолько преисполниться жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение в буквальном смысле могло стать его пищей. Иоанна 4:24 Иисус говорит своим ученикам, когда они пошли купить пищи, он был голоден, и оставили его у Самарийского колодца. Но когда они пришли и предложили ему пищи, сказали, «Рави, ешь», он сказал, что «я сыт». И они удивлялись, кто же мог его накормить, и притом удивлялись еще более того, что он разговаривал с женщиной у колодца. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». 4, 34. Оказывается, он буквально насытился даже физически, когда обратил эту женщину к Богу, когда раскрыл ей истину. И она узнала, где нужно молиться, как молиться, каким образом молиться, кто может быть посредником ее молитвы. А посему, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим народом в предмете своего призвания, Давид в данной молитвенной песне начал благословлять Бога тем, что использовал ряд составляющих, выраженных в том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Потому что, когда мы говорим, кем для нас является Бог, мы этим самым говорим, что Он для нас сделал. Когда мы говорим «Господь, спасение мое» или «Ты, спасение мое», мы говорим о том, что Он спас нас. Когда мы говорим «Отец, Ты, исцеление мое», мы говорим о том, что Он исцелил нас или что Он может исцелить нас. Когда мы говорим «Ты мой пастырь», мы говорим о том, что Он пасет нас. Всякий раз, когда мы говорим «Что ты сила моя», мы говорим, что сила, которую мы имеем, исходит от Него. Когда мы говорим «Ты мудрость моя», мы говорим, что мудрость приходит от Него. И вот эти аспекты, которые он использовал. Он сказал «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал «Благословен Господь, научающий руки мои битве». В-третьих, «Благословен Господь, научающий персты мои брани». В-четвертых, «Благословен Господь, милость моя». В-пятых, «Благословен Господь, ограждение мое». Это значит, Бог оградил его, поэтому он и провозглашал. Или же Бог начинает ограждать человека, когда человек высвобождает и называет Бога тем, кем является Бог для него, или же кем хочет быть Бог для него. А Бог хочет быть для своего народа стеною, ограждением. Благословен Господь, прибежище мое. Бог хочет, чтобы в минуты печали и в минуты радости мы прибегали к Нему, а не к чему-то другому, не каким-то земным авторитетам, каким-то наукам, а чтобы в первую очередь прибегали к Нему, а не к каким-то психологам или советникам. В-седьмых, благословен Господь, избавитель мой. Когда мы говорим «Ты избавление мое», тогда Он получает возможность избавлять нас. «Благословен Господь, щит мой». Когда мы так говорим, Бог начинает защищать нас от стрел, которые могут поразить нас до смерти. Слова, которые могут поразить, убить, мысли. «Благословен Господь, упование мое». Это говорит о том, что мы на Него уповаем. «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». То есть это говорит о том, что не своими усилиями, не своей волею, не своей мудростью, не своей силою Давид пришел к власти над своим народом, не обольщая его, не угрожая ему, не заставляя его. Народ добровольно, князья из всех колен Израилевых, военачальники, когда описывается, как они приходили с десятками тысяч уже готовых воинов с мудростью своею и преклонялись пред Давидом и отдавали себя во власть в рабы Давиду, это потрясающая глава. Я обычно, когда читаю просто, я восхищаюсь, и всякий раз как-то это подпитывает меня. А посему на предыдущих служениях мы с вами коснулись молитвенной стратегии, выраженной в свойстве твердости Господней, и начали рассматривать следующую – это способность Давида вести наученными Богом своими руками битвы за свое призвание. Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы или для того, как использовать эту стратегию в своей молитве, в которой человек, с одной стороны, получит возможность благословить Бога, а с другой даст возможность Богу привести его к власти над своим призванием. Здесь имеется в виду исключительное свойство рук Бога, обладающих неоспоримым могуществом силы и власти, владычественных над всеми и превознесенных над всеми, всегда побеждающих во всех битвах и никогда не могущих их проигрывать. И разумеется, что подобная способность принадлежит исключительно только свойству и природе рук Божиих. А посему определение руки, наученные Богом вести битвы за власть над своим призванием, в Писании включают в себя и окрашиваются в оттенки самой личности Бога. Исходя из такой концепции, люди, обладающие руками, наученными Богом вести битвы за свое призвание или за право владеть своим призванием. Это практически люди, давшие возможность Богу научить их стратегическому искусству творить молитву, дающую Богу возможность вводить их в наследие Христа и Бога. И чтобы завладеть способностью рук, наученных Богом, выигрывать битвы, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим призванием, нам необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Суть или тайна, заключенная в руках выигрывающих битвы, назначение, заключенное в руках выигрывающих битвы, цена и право обладать руками, выигрывающими битвы, и результаты, что мы действительно обладаем руками, наученными Богом выигрывать битвы. Мы с вами, насколько это позволило нам мера нашей веры, рассмотрели первые три вопроса, а посему давайте сразу обратимся к четвертому. По каким результатам мы можем судить, что мы действительно обладаем руками, способными выигрывать битвы? Во-первых, результатом, что наши руки научены выигрывать битвы, будет являться то, что рука Господня будет над нами или же с нами. Луки 1:66. «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним». Речь идет об Иоанне Крестителе. Можно привести массу других мест Священного Писания, но я привел это место, то есть каким образом люди могли увидеть авторитет в этом пророке. Почему они стекались к нему? Он не творил никаких чудес. Что влекло людей? Почему они стали доверять ему? Почему произошло такое мощное движение в Израиле и в окрестностях всего Израиля? Почему потянулись и язычники, и воины, и мытари, и грешники, и фарисеи, и саддукеи? Почему они потянулись к Иоанну? Потому что рука Господня была с ним. Те люди, с которыми рука Господня, они как магнит привлекают людей, которые ищут Бога. Иоанн не привлек к себе отступников, завистников, он только возбудил их против себя, но он привлек людей, которые искали Бога. Точно так, как Иисус привлекал к себе людей, которые искали Бога. Самарянка искала Бога, но кто бы мог подумать, что самарянка может искать Бога? Ее образ жизни говорил совершенно о другом. Она была в грехе, она была захвачена грехом. У нее были мужчины, которые не являлись ее мужьями, как сегодня называют, гражданский муж. Не бывает гражданских мужей. Бывает сожитель, и это называется блудом. То есть, и поэтому вот у нее были такие мужья. И когда Иисус пришел и предложил ей, чтобы она пригласила мужа, для того, чтобы он мог объяснить ей, как молиться и где молиться, а это была ее тайная нужда, она сказала: «Скажи, как молиться, где молиться?» Тогда она сказала ему: «У меня нет мужа». И он ей сказал: «А ты правду сказала, что у тебя его нет? У тебя их пять было, и этот, с которым ты живешь, то есть которого имеешь, не муж тебе». И тогда она сказала: «Господин, я вижу, ты пророк». И только тогда задала ему вопрос, как молиться. Поэтому это очень важно. Вы будете привлекать людей, которые ищут Бога. Они начнут просто к вам как к магниту. То есть, знаете, когда вот птицы летают, вы обратили, наверное, внимание, воробьи не летают с ласточками, ласточки не летают, то есть, с воронами, вороны тоже вот, и птицы по роду своему слетаются. Точно и так, к вам начнут тянуться те люди, как магнит. То есть, вы будете притягивать то, чем вы являетесь. Иногда говорят: «Ну почему ко мне вот тянутся такие люди?» Но эти люди, которые будут тянуться к вам, вполне возможно, что будут как самарянка, вполне, что они будут грешники, но у них будет жажда освободиться от греха. Они увидят, что у вас есть то, чего нет у них. Они начнут спрашивать: «А что вы сделали? Неужели вас не влечет? А как вы победили это? Как вы можете жить так? Почему вы счастливы без того, без чего я не могу быть счастливой?» Во-вторых, если мы принимаем написанное Слово Бога к себе, приписываем ее себе, то это результат, что наши руки научены выигрывать битвы. Когда мы слышим Слово Божие, мы не относим его: «О, это как раз вот для нее, которая рядом со мной сидит». Или: «О, хорошо, что сейчас в собрании находится этот человек. Это как раз ему». И мы так сидим и радуемся, что, ох, точно, это для моей жены. А та сидит, радуется, это для моего мужа. А если еще не рядом сидят, бывает, что одновременно друг друга локтями. Ну что, слышал? Тот удивляется. Мне часто подходит, представляешь, говорит, толкает меня и говорит, ну, слушай, слушай. А я думаю, слушай, это ж для тебя говорится, не для меня. Вот. А я понимаю, что когда я говорю, я в первую очередь говорю себе. То есть, если мы не Слово Божие, которое слышим, не применяем к себе, а к своему ближнему, значит, наши руки еще не научены вести битвы. Давайте прочтем такое местописание Иезекииля 2:9. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». Обратите внимание, Иезекииль не сказал, «И увидел я, вот рука Господня простерта к моему ближнему, и в ней книжный свиток». Вот это слово не ко мне, а это к моей жене, или к моему мужу, или к моему брату, или вот к тому, которого я привел. Это слово в первую очередь ко мне. И мы видим, Иезекииль говорит, «Увидел я, рука была простерта ко мне». То есть слово было ко мне, в руке был книжный свиток. В-третьих, если мы во время гонения за истину способны исполняться Духом Святым и говорить истину с дерзновением, то это результат, что наши руки научены выигрывать битвы. Давайте прочтем такое местописание Деяния 4:27-31. Это молитва апостолов, когда их пригласили в Синедрион, начальники, чиновники религиозные, избили их, наказали их за то, что они проповедовали в Иисусе воскресение, и сказали им, Иисус – это обманщик, вы наполнили Иерусалим этой ересью, этим учением, и настрого приказали им не говорить об имени сем. И вот написано, они собрались, и вот как они молились Богу, и сказали, ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением». Обратите внимание, до этого, пока их руки не были научены этой битве, то есть не было Духа Святого с ними, они прятались в тайных комнатах в Иерусалиме, замыкались так, чтобы их не было слышно и не было видно от страха от иудеев. А теперь, почему они не боятся иудеев, не боятся ада, не боятся всех выступающих, не боятся Ирода, царя? Потому что их руки теперь уже научены Богом выигрывать битвы. Теперь с ними Святой Дух. И теперь они радовались, что пострадали за Иисуса, и еще с большим дерзновением, то есть с большей смелостью, стали говорить о том, во что они верят. Они не стеснялись, и для них не было это позором, что их позорили. Для них это было честью. В-четвертых, если мы богаты верою, то это результат что руки наши научены выигрывать битвы. Обратите внимание, сегодня люди говорят, если вы материально процветаете, это говорит о том, что вы свободны от духа нищеты, это говорит о вашем хорошем духовном уровне и о ваших хороших отношениях с Богом. Если же вы нищие и в долгах, это говорит о том, что ваши отношения с Богом не важны, и вам нужно их поправить за счет финансового благословения». То есть, так учат сегодня эти ироды. Давайте прочтем такое местописание, книга Притчи 10:4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Давайте поймем, когда мы говорим о богатстве, что здесь написано о богатстве веры. Бог дал нам возможность, не бедных ли мира, Бог избрал быть богатыми верою. Потому что истинное богатство не в материальных ценностях. Истинное богатство в Боге и в обетованиях Бога. Вы скажете, но материальное богатство – это одно из обетований. Правильно, но это обетование, лежащее, то есть в бездне, внизу. И до тех пор, пока мы не возьмем обетование наверху, Бог не даст нам то, что лежит внизу. Никогда. Он говорит, вы ищите то, что вверху, Царство Божие и силы Его, и я вам дам то, что внизу, и это все я дам вам приложением. И поэтому ленивые – это те, которые не хотят затруднять себя в молитвах, не хотят терпеть, не хотят ожидать, не хотят быть богатыми верою, а хотят быть богатыми просто деньгами, золотом, серебром или же материальными ценностями. Поэтому вот я прочитал это место Иакова 2:5, где Павел прямо говорит, послушайте еще раз, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его. В-пятых, если мы господствуем над своими желаниями, то это результат того, что наши руки научены Богом вести битвы за свое призвание, потому что способность владеть собою – это и есть наше призвание в первую очередь. Притчи 12:24. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью». Под данью, то есть данник. Когда потребует у тебя похоть твоя чего-то, ты вынужден будешь ей дать, потому что ты будешь раб твоих похотей, потому что руки твои не научены выигрывать битвы. А когда руки научены выигрывать битвы, похоть потребовала, ты сказала ей, молчать во имя Иисуса Христа, ты это не получишь. Если похоть усиливается, тогда вы пост применяете. Когда вы применяете пост, тогда похоть оставляет вас, потому что она переходит, и теперь уже ей не важно, что она хочет, теперь она хочет есть. Потому что главное есть и пить, все остальные похоти слабее. Как только вы не даете себе есть и пить, а это связано буквально со смертью, человек умрет, если не будет есть и пить, плоть настолько пугается, что она готова отступить, лишь бы только дали ей есть и пить. В-шестых, если мы не отказываем в благодеянии нуждающемуся, когда мы в силе сделать это тоже результат того, что наши руки научены выигрывать битвы. Притча 3:27. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». То есть практически что такое руки, наученные Богом вести битвы? Это способность делать то, что хотел бы делать Бог нашими руками. В-седьмых, если мы отвергаем свои желания в пользу повеления Бога, то это тоже результат того, что наши руки научены Богом выигрывать битвы. Псалом 118:173. «Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеления твои избрал». Обратите внимание, Давид говорит, «Я избрал». Когда человек избирает повеление Божье, то вначале нужно отвергнуть свои желания. У нас есть свои желания всегда, но когда мы говорим «я избрал», значит, у меня был выбор либо выполнять свои желания, либо выполнять желания Бога. И Давид говорит «я избрал твои желания», а это нужно сделать усилие, это война, то есть взять власть над собою. И таким образом мы видим человека, который все это одолел, стал Израилем, победителем. Поэтому если мы будем участвовать и увидим, что мы делали ранее, то есть что мы исследовали ранее. Здесь мы рассмотрели только результат, но до этого мы с вами рассматривали, чем это является, какую цену надо платить и какое у этого назначение. Давайте обратимся к третьей составляющей, благодаря которой Давид благословил Бога, что и дало ему право, возможность привести или прийти к власти над своим призванием. Это способность Давида благословить Бога своими перстами, то есть своими пальцами, наученными Богом вести брань за владение своим призванием. То есть мы разбирали до этого, рассматривали руку. Вы скажете, но когда рука действует, там же и персты. Но Давид отделил руку и персты. Видимо, он что-то хочет показать отдельное в руке и отдельное в перстах. Давайте посмотрим. Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является стратегическим учением, предназначенным для творения молитв. Мы должны использовать в молитве свои персты. Разумеется, сейчас мы увидим, что это такое. В которой человек также получает возможность благословить Бога, а с другой дает Богу возможность привести его к власти над своим призванием. А посему стратегия перстов, наученных Богом, Брани, о свойстве которых мы будем говорить в данной составляющей, во-первых, не имеет никакого отношения к брани с сынами иноплеменными, а только с сынами своего народа. То есть нужно господствовать над собой. И, во-вторых, не имеет никакого отношения к свойствам перстов в нашем трехмерном мире, хотя они и призваны действовать также и в нем. То есть есть такое значение в этих перстах, но здесь говорится о другом, не то, что мир имеет в виду. Здесь имеется в виду исключительное свойство перстов Божиих, обладающих неоспоримым могуществом силы и власти, вести брань за установление истинных приоритетов. И разумеется, что подобная способность устанавливать истинные приоритеты принадлежит исключительно только свойству перстов Божиих. И согласно Писанию, передаваться такое свойство человеку может только через ученичество. Это хорошо видно из рассматриваемой нами фразы Давида «Благословен Господь, научающий персты мои брани». Согласно словам Христа, чтобы научиться чему-то от Бога, необходимо, во-первых, быть учеником Бога, и, во-вторых, платить установленную Богом цену за то, чтобы учиться у Него. Луки 14, 26-27 Иисус говорит, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Как видите, здесь говорится, как быть учеником и как платить за свое ученичество. И согласно Писанию, чтобы заплатить подобную цену, необходимо обладать свойством Бога в предмете кротости и смиренного послушания изреченными словами Бога, то есть послушание изреченным словам Бога. Матфея 11, 26. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А посему определение, персты, наученные Богом вести брань за право обладать властью над своим призванием, в Писании включает в себя и окрашивается тоже в оттенке личности Бога. И чтобы завладеть способностью перстов, наученных Богом, вести брань за свое призвание и таким образом благословить Бога, мы должны хорошо знать эту дисциплину, обучаться ей, и для этой цели нам необходимо рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какое достоинство Писание вкладывает в свойство перстов, наученных Богом вести брань за свое призвание? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призваны выполнять персты, наученные Богом вести брань за призвание, веренное нам Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать перстами, наученными Богом вести брань Господа за право владеть своим призванием? И в-четвертых, по каким результатам можно судить, что мы действительно обладаем перстами, способными вести брань Бога именно за те сферы, которые и верил нам Бог? Итак, вопрос первый. Какое достоинство Писание вкладывает в свойство перстов, наученных Богом вести брань за свое призвание или владеть тем, что доверил нам Бог? Слово «перст» в Писании имеется в виду указательный палец. В Писании перст Божий символизирует то свойство силы Божией, которое определяет составляющие приоритеты власти Бога. Давайте я прочту одно место Писания, чтобы мы поняли эту мысль. Даниила 5.5. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Я думаю, многие знают, о чем идет речь. Речь идет о Валтасаре, халдейском царе, который приказал, чтобы во время пира ему принесли сосуды из Дома Божьего, из храма Иерусалимского, который вынес отец его Навуходоносор. Они лежали в хранилище. Он приказал их вынести и пил вино из этих сосудов сам, наложницы его, рабыни его, тысяченачальника его, и славил богов и истуканов железных, деревянных. И когда он начал это делать, вышли персты руки. Обратите внимание, где они писали. Они писали против лампады, так, чтобы он мог увидеть. То есть там на стене, видимо, висел какой-то канделябр, светильник, который горел. И вот как раз против него на извести писалось. И это, конечно же, прообраз, когда Бог какой-то приговор запечатляет, то Он запечатляет так, чтобы мы его видели. Он открывает наше видение, мы начинаем видеть Божий перст, а также Он пишет это на извести стены чертога царского. Это была стена царского чертога. Поэтому до тех пор, пока царь Валтасар пил вино со слугами и рабами своими из своих собственных сосудов, он находился в границах своей власти. Но как только он потребовал, чтобы ему принесли сосуды из храма Иерусалимского, принадлежащего Богу, и стал пить из них, он вторгся в пределы Бога и тем самым нарушил приоритет истинной власти Бога. Писание говорит, что прямо в тот же час явился перст Божий и написал против лампады и установил приоритет истинной власти Бога, против которой бросил вызов Валтасар. Если перст человека определяет и измеряет приоритеты границы человеческой власти, отпущенной ему Богом, то перст Божий измеряет приоритеты границ всякой власти, находящейся на небе, на земле и в преисподней. Именно поэтому Валтасар, выйдя за границу собственной власти, определенной ему Богом, теми же перстами, которые привели его к власти, был взвешен на Божьих весах, и те же самые персты подписали ему смертный приговор. Практически смерть, которая так пугает всех людей и которая является уделом всякого человека, является ничем иным, как перстом Божиим, который устанавливает в жизни всякого человека приоритет истинной власти Бога. Вот соглашается с этим человек, не соглашается, нравится ему это или не нравится. Перст Божий есть в жизни каждого человека. Каждый человек знает, что он умрет. И он не может бороться. Брошена вся наука, все деньги. Но они могут продлить жизнь, немножко продлить, то есть больше жить. Если жили 40 лет, 50 лет, там в некоторых странах сейчас 60-70, где-то 80 лет. Хотя Бог определил человеку жить на земле после его грехопадения 120 лет. Да будут дни их 120 лет. И человек не может дожить даже до того, что Бог определил из-за своих грехов, не говоря уже о вечности. Поэтому смерть – это Божий перст для каждого человека. Давайте прочтем такое место Писания, Екклесиаста 8:8. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Никакая наука не спасет тебя, человек, от смерти. Рано или поздно ты умрешь, и ты это знаешь, потому что перст Божий против лампады твоей, это знание твое, на извести стены твоей написал уже в тебе, ты смертный». Ты умрешь, ты уже идешь к смерти, ты не к жизни шагаешь, ты шагаешь к смерти. Дети Божьи шагают к жизни. Смерть тела – это практически для них жизнь, они освобождаются, чтобы соединиться с Богом. Но весь мир, который, куда он стремится? Они стремятся к смерти, пытаясь не думать о ней, не разговаривать о ней, забыть, делают всевозможные увеселительные вещи, создают, чтобы не думать о персте, не видеть. Но, тем не менее, когда они остаются наедине, они видят этот перст, который говорил и написал им, «Ты смертен, ты умрешь». И когда врач делает им приговор, они говорят, «Извините, это диагноз». Этот диагноз является перстом Божиим, приговор. Ты все равно умрешь. А поэтому нужно что-то делать. Когда Даниила позвали, созвали всех сперва мудрецов, и царь сказал, что делать? Прочтите, я не могу прочитать. Мудрецы не могут прочитать, тогда призван был Даниил. И он ему сказал, я слышал, что в дни моего отца в тебе найден был высокий дух. Ты можешь толковать сны и читать эти вещи. Он посмотрел и сказал, вот что здесь написано. Ты знал, царь, что Бог сделал с твоим отцом. Тем не менее, ты дерзнул на сосуды Дома Божьего. Мы уже с вами говорили, когда мы берем самих себя, свои уста, свои руки, и говорим, сердцу не прикажешь, и отдаем себя в грех, забывая, что мы являемся сосудами Божьими, мы искуплены Богом и больше себе не принадлежим. И вдруг мы заявляем, я свободная, я свободен, куда хочу, туда иду, что хочу, то пью, что хочу, то ем, с кем хочу, с тем сплю. мы начинаем пить из сосудов, из которых может пить только Бог. Мы сосуды Божии. Мы сосуды в Его храме. И тогда выходит перст и говорит, ты умрешь. Бог Адаму написал своим перстом и сказал, в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь. Вот заповедь. Заповедь – это Божий перст. Ты умрешь. Бог совершил искупление человека в теле своего Сына. Тем самым Он поместил все искупленное человечество в недра своего Сына, чтобы искупленный человек мог наследовать Сыном Божиим всякую власть как на небе, так и на земле. Матфея 28, 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Однако для этой цели искупленный Богом человек должен определиться в приоритетах, отпущенной ему Богом власти, и, во-первых, не посягать на власть Бога, во-вторых, пользоваться данной ему Богом властью исключительно в границах, отведенных ему Богом, в-третьих, пользоваться своей властью человек должен не по своему усмотрению, а так, как это предписывает Бог. Римлянам 13:1-2 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». В свое время Давид, или же Бог, помазал Давида на царство над Израилем, но не над всем миром. И когда Давид решил выйти за пределы, за границы своего призвания, перст Божий немедленно вынес ему приговор. То есть, когда он сделал перепись, чтобы начать военную кампанию против окружающих соседей. Бог сказал, я тебе дал власть над твоим призванием, а тому пяди не дам тебе. Вот когда Израиль заходил в израильскую землю, то Бог о соседях Израиля так сказал, я тебе и пяди не дам, эту землю Ар я дал Лоту, а эту я отдал Исаву. Я тебе пяди не дам от этого, не вздумай воевать с ними за землю. Вот эту я тебе землю дал, за эту землю можешь воевать и должен воевать. Поэтому мы видим, что произошло. Началось поражение, и только благодаря милости Божией, через жертву, которую Он принес, прообразно, где Христос принес Себя в жертву, Бог отменил свой приговор. То есть практически Он его выполнил только уже не на Давиде, а на жертве, то есть на Сыне Божьем. Далее определение функции перста Божьего в Писании. Мы находим, что перст Божий служит мерой длины, площади, объема и веса, а также участвует во всех видах жертвоприношения. Именно перстом кропится кровь каждой жертвы, которая вносится во святилище. Перстом берется елей с ладони для посвящения в священство и для очищения прокаженных. А посему персты Бога служат идентификацией Его личности, как в мире физическом, так и в мире духовном. Равно и персты человека служат идентификацией Его личности, как в нашем трехмерном мире, так и в мире духовном. Представьте себе, что отпечатки наших пальцев, миллиарды людей жили до нас, и сегодня живут, и у каждого человека он настолько рисунок индивидуален, что он не повторяется. То есть это ученые не могут это объяснить, каким образом не повторяется рисунок пальца. Миллиарды людей, ну хотя бы у кого, ну хотя бы там на миллион попалось два одинаковых отпечатка. Не попадается, никогда не будет. Сколько снежинок выпадало на землю, и ни одна из снежинок не была похожа друг на друга. Это тоже ученые знают. Сколько листьев на березе, на дубе или на любом дереве, и нам кажется на первый взгляд, что они все одинаковые. Но по своей конфигурации внутренней, когда ты смотришь на них через сильный свет, ты видишь там вот эти жилки, через которые течет сок к этому листу. Нету ни одного похожего листа. Тоже все индивидуальны. Это говорит о том, что Бог не поставляет копий, он поставляет только оригиналы. Только оригиналы. То есть, несмотря на то, что как будто бы похожие, но тем не менее в ней есть что-то то, чего нет в той. Так и здесь перст человека служит здесь, и сегодня уже эти персты, то есть отпечатки пальцев, вводятся в систему компьютеров. И для того, чтобы найти человека, если он оставил где-то свой перст, свой отпечаток, достаточно туда ввести этот перст в компьютер, и если туда его введен, то это там уже есть. Поэтому сегодня во всех странах мира, преступник ты или не преступник, у тебя берут теперь отпечатки пальцев. Сейчас все страны мира это стали делать. Ребенок только родился, и у него берут отпечатки. Раз, и вносят туда. Теперь в любое время для того, где-то что-то произошло, нашли какие-то отпечатки, вносят его в компьютер, компьютер показывает фотографию этого человека и все его досье. То есть, таким образом мы видим, что и у человека его персты служат идентификацией, то есть определяют его личность. И у Бога перст определяет его личность. В силу чего? Во-первых, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, рассматриваются жезлом Божиим. Если мы можем вести брань над нашим призванием, это рассматривается жезлом Божьим. Так Писание определяет. Давайте прочтем Исход 7, 17, 19. «Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И сказали волхвы фараону, это персть Божий. Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Обратите внимание, Аарон поднял жезл, и вот этот жезл, волхвы говорят фараону, это перст Божий. То, что сделал этот жезл, это не рука сделала, это сделал Божий перст. То есть практически, когда мы обладаем перстами, наученными Богом вести брань, мы обладаем Божьим перстом. Бог доверил нам свои персты. Он передал нам силу Святого Духа, и это ей мы можем устанавливать теперь божественные приоритеты власти. Далее, персты, наученные Богом, во-вторых, вести брань за власть над своим призванием, выражается в обузданности своего языка. Иова 21:5. «Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста свои». То есть, означает положить перст на уста свои, обуздайте свой язык, замолчите, перестаньте говорить. Это говорит об обузданности языка или о кротости. Человек, обладающий перстами, ведущими брань за свое призвание, это кроткий человек, способный обуздывать свой язык. В-третьих, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, выражаются в способности быть крепостью своего призвания. То есть эти персты будут являться крепостью нашего призвания, нашего царствования. Даниила 2:42, такое интересное место. «И как персты ног из стукана, которого видел Даниил, были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». Обратите, персты ног. Если железо это было, персты железа, то это говорится, царство будет крепкое. Если глиняное, царство будет хрупкое. Из этого мы можем заключить, что персты, наученные Богом вести брань за свое призвание, будут означать крепкое царство. То есть сильное царство, крепкое царство. И уже ваши страсти или мои страсти и похоти не смогут овладеть мною и заставить меня делать то, чего я не хотел бы делать, что аморально. В-четвертых, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, выражаются в откровении нашего сердца, написанного перстом Божьим. Если мы при сработе с Богом могли записать определенные заповеди у себя в сердце, и наша совесть судит нас на основании написанного слова, это говорит о том, или Бог называет это перстом. Вот то, что у нас там написано, пишется перстом. Наученным Богом вести брань. Исход 31:18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». То есть мы сами по себе не сможем ничего там написать, если не будем вместе с Богом и не перепишем наше наследие туда. Все то, что попало туда, становится законом, который мы можем выполнять. Все то, что туда не попало и не написано там, а только осталось здесь или на кончике нашего языка, мы не сможем выполнить. властью обладает только то, что попадает в наше сердце, то, что мы запишем туда, то есть в нашу совесть внесем. В-пятых, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, выражаются в заповедях Божьих, навязанных нами на наши персты. Интересная мысль. Притча 7.1.5. «Сын мой, храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». То есть я не буду сейчас говорить об этой притче, значит, потому что это глубокий смысл, мы о нем говорим периодически, но сейчас я преследую цель, чтобы показать, что как навязывать, то есть как навязывать персты. Бог называет, когда мы начинаем говорить Слово Божие языком своим, этим самым мы навязываем на свои персты, потому что перст и язык, вот, это одно и то же. И когда мы исповедуем Слово Божие, мы навязываем его на персты свои. Мы слышим его, мы вспоминаем. Петр говорит, я не перестану напоминанием вам напоминать, чтобы возбуждать чистый смысл. То есть то, что мы знаем, напоминать. Важно каждое утро напоминать то, что мы знаем. Когда мы его напомнили, когда мы встали и вновь утром сказали, «Небесный Отец во имя Иисуса Христа, да будет кровь завета оградою для дома моего, детей моих, мужа моего, там, жены моей, бизнеса моего, работы моей, и идите спокойно на работу. Благодарите Бога, размышляйте о чем-то другом, вы уже имеете ограду милости Божией». В-шестых, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, выражаются в способности изрекать правду. Исайя 59.3. «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». А возьмите теперь этот стих наоборот, что точно так же способность не беззаконие изрекать, а способность изрекать правду говорит о том, что персты наши уже не беззаконием будут, то есть опорочены, а будут как раз праведностью, то есть провозглашать свою правду, когда мы Божью правду провозглашаем. Я просто хочу показать определение перстов вот в этих составляющих. И седьмая составляющая, персты, наученные Богом вести брань за власть над своим призванием, определяются в производстве судов Божиих. Исайя 11.4. «Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев в земле решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Мы уже говорили, что перст – это уста. И мы говорим о персте Божием, потому что здесь говорится, перст научен вести, это значит жезл, который был у меня, но стал жезлом Божиим. То есть Бог передает свою силу, Он ее доверяет нам, но мы можем ею пользоваться только по его уставам и в его границах. Дальнейшую суть этих перстов, их назначение в нашей жизни, цену, которую заплатить, чтобы обладать ими, и результаты, которые последуют от этого, если не произойдет восхищение, и все будет нормально, то мы с вами встретимся в будущем на другом богослужении разбора Слова Божия и поразмышляем об этом. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».